Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы» и мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да, сегодня мы воссоединились и из московской студии будем проводить нашу сегодняшнюю программу, не совсем обычную, поскольку сегодня мы отойдем от непосредственно сражений на полях войны и от рассказа о военачальниках.
Сегодня, о блицкригах.
О блицкригах и не очень блицкригах. Сегодня у нас в гостях Дитрих Бауэр, архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России.
Ну, по-простому скажем, лютеранин.
По-простому, если то лютеранин, да? Дитрих, я даже затрудняюсь назвать тему, но вот сейчас Рыжков готов.
Да. Ну, я думаю, что мы все-таки скажем о том, что этот год для лютеран всего мира очень важный.
Да, это 500 лет.
Потому что, вот расскажите об этом, что за событие произошло ровно 500 лет назад и почему. Сколько, кстати, лютеран сейчас в мире? Так, плюс-минус.
В мире насчитывается примерно 70 миллионов лютеран.
Вот, 70 миллионов,
те, кто,
да?
Входит во Всемирную Лютеранскую Федерацию.
Вот что для них это 500-летие? Что они отмечают? Да. Что они празднуют?
Это большое событие, безусловно, потому что 31 октября 1517 года, как известно, Мартин Лютер опубликовал свои знаменитые 95 тезисов.
Против папы, да?
Ну, не совсем против папы, с критикой церкви. Угу. С критикой, с целью церковь реформировать. Не отделиться ни в коем случае. Так иногда видят некоторые историки. Но на самом деле, конечно, это было не так. Он в первую очередь хотел реформировать церковь изнутри. Многие люди этого тоже хотели, поддержали эту реформу Лютера, начатую им. Но в дальнейшем уже сама реформация стала оформляться год за годом. Лютер стал писать различные сочинения на эту тему. Ну и в конечном счете перевел и Библию. И раскол стал неизбежным совершенно.
Образовалась лютеранская конфессия. Как это магия есть в 17-м годе. Видишь, не только большевики.
Я хотел сказать, что ровно 400 лет спустя была попытка просто церковь.
Причем в эти же примерно дни.
В эти же дни
просто церковь. Более того, вот эта антитеза, так сказать, она для нас была существенна в этом году. Потому что, с одной стороны, 100 лет переворота, с другой стороны, реформации. И там, конечно, есть трагические стороны и такие стороны теневые, так скажем. Но все-таки мы к этому относимся, к этим двум событиям совершенно по-разному. Мы их разводим в разные стороны. Одно событие для нас праздник, другое...
Да, и у Дымарского был юбилей, тоже не важно.
Слушай, Дитрих, спасибо за... Я думаю, что вообще реформации надо, конечно, посвящать отдельной программе.
Может быть, даже у вас дилетанте.
Может быть, в дилетантах, да, конечно, не в программе «Цена победы», но, тем не менее, это необходимое такое было вступление. Что вы можете нам рассказать про войну? Вот в чем проблема. Да.
Ну, проблема здесь, в первую очередь, заключается в том, что вот эта годовщина, столетняя революция, она привела к тому, что... Сама революция привела к тому, что лютеране оказались, в общем, постепенно под запретом. Более того, подверглись жесточайшим репрессиям. Конечно, можно сказать, что все верующие подверглись тогда репрессиям, но в процентном соотношении это можно назвать и считать геноцидом, потому что в 30-е, в особенности годы, но началось еще с 20-х годов, церковь лишается всего руководства, а физически они будут ликвидированы в 35-36 годах. И это касается целиком советов общин по всей территории России, бывшей России.
То есть все иерархии ваши, да, были?
Не только иерархии, но и просто пасторы. Если еще в 30-е годы в начале было около 200 действующих священнослужителей, то в 36-м не останется никого, будет расстрелян последний. Здесь пастор Штрек в Москве вместе с советом общины.
То есть даже еще до 37-го года?
Да. Ну, 36-й, 37-й, это уже закрытие. В 38-м пройдет переоборудование здесь кафедрального собора в кинотеатр «Арктика». Наступает такой холодный во всех отношениях период для нашей церкви. И затем не будет никакого восстановления. Ни после войны уже, ни после такой частичной реабилитации тех, кто был репрессирован, ни, в общем, до сегодняшнего дня. Потому что до сих пор как-то воспринимается наша церковь отчасти как иностранная. Да, 500 лет назад сюда приехали немецкие работники, специалисты, но они обрусили, они остались здесь. Большинство из них осталось здесь, образовав свои общины, образовав и организовав свою
Получается,
жизнь.
Что первая волна вот лютеран, она практически сразу же после...
Да.
Она еще при жизни Лютера, да?
Да, еще
при жизни. И это фактически при Петре Первом и при его...
Нет, при Петре Первом это позже уже.
Почему позже? начало?
При Петре Первом, конечно, позже, потому что первая лютеранская церковь...
А когда первые-то появились? То есть еще в 16 веке?
Да, в 16 веке.
Причем, сразу практически,
причем, да? В первой половине. Это совершенно точно, потому что мы опираемся на то,
я почему-то думал, что только при Петре уже как бы более-менее церковь начала там строить храмы, создавать общины.
При Петре это будет новый так же, как и при Екатерине II, например. Будут приглашены колонисты селиться в массовом... Так, массовый характер это будет.
Но отчасти, может быть, это связано с тем, что Екатерина Великая сама была немка и лютеранка.
Ну и при Петре это было
связано с отношениями его личными. Даже симпатизировал, да?
Конечно. Более того, даже в Петербурге, как в новой столице, мы знаем, что сначала строились церкви, храмы, пустые, а затем уже приезжали люди, чтобы там праздновать богослужение.
Ну, в Москве тоже лютеране оседали, и, собственно, все эти слободы немецкие.
Да, совершенно правильно. Да, Кукуй назывался.
Да, я все с 16 века.
И более того, вот община уже формируется, а в 1576 году освящается первый храм.
Хорошо. А скажите нам, пожалуйста, Дитрих, тогда о судьбе лютеранской церкви в Германии, да, и в связи в том числе с приходом Гитлера
к власти. Кстати. Да, как все у них складывались отношения?
Ну, надо сказать, что в Германии это отдельная от нас история, безусловно.
Это, ну, понятно,
не относится к Лютеранской церкви России, но церковь начинает, официальная церковь, выполнять функцию идеологии отчасти, становится вполне себе лояльной власти, назначаются буквально новые главы церковной иерархии, которые будут совершенно проводить вот ту линию, которая была уже задана в 30-е годы. И параллельно с этим формируется внутри, надо сказать, церкви, так называемая исповедующая церковь, Bekennende Kirche. Самый, наверное, известный деятель этой церкви – это Дитрих Бонхёфер, который станет дальнейшим мучеником церкви в 1945 году, буквально перед вот концом всей этой трагедии. Он будет казнен, но перед этим он оставил нам и большое количество своих произведений и деяний.
Можно это считать элементом сопротивления нацистскому режиму?
Абсолютно, конечно. Более того, он даже участвовал в покушении на Гитлера. И это не просто были одиночки. Это было организованное, во-первых, движение внутри церкви, исповедующая церковь, не отделявшая себя от лютеранского исповедания, но пытавшая что-то тоже поменять, тоже в духе реформации.
Но вот вы сказали, что поначалу иерархии, в общем-то, как бы пошли в услужение, да, новому режиму церковной иерархии. Но при этом ведь Гитлер, насколько я понимаю, да и вся вообще нацистская верхушка была довольно...
Скорее язычники, чем
христиане. Безразлична к религии.
Ну, этот процесс, это был процесс, отношение менялось. Сначала церковь хотели использовать, потому что лютеранская церковь для многих ассоциировалась с немецким народом, с именно такой сугубо немецкой традицией.
Романтика.
Перевод Лютера на немецкий язык Библии, создание вообще высокого немецкого языка, и многие деятели культуры, конечно, они вышли и были в лютеранской церкви. И поэтому церковь пытались, конечно, использовать для пропаганды, в том числе цитировали Мартина Лютера.
У него же были антисемитские высказывания. Вот как-то нацистская пропаганда, конечно, видимо, тоже это вовсю использовала.
Конечно, это использовалось, тем более, что, в общем, это ложилось очень хорошо. Лютер сам был немец, для него это имело большое значение. И его слова, конечно, искажались и использовались вот в том русле, в котором это было выгодно тогда. Ну, а затем уже отношения меняются, потому что в церкви было достаточно много сопротивления. Вот был такой пастор Шнайдер, Пауль Шнайдер, который еще в 1939 году будет казнен в Бухенвальде, его называют Бухенвальдский проповедник. Были и другие деятели, у которых снято кино, они, так сказать, зашифрованы. Вот-вот, я только хотел сказать, потому что пастор Шлак,
хоть и представлен
как католик, но это скорее
лютеранский пастор. Да, он как католик, да, пастор католик.
В одном из сюжетов, может быть, вы заметили, там играет музыка на фоне, когда пастор Шлак общается с провокатором Клаусом, знаменитый сюжет, на фоне звучит знаменитый хорал «Крист Лак и Тодес Банден».
Лютеранский?
И они останавливают свой разговор и прислушиваются к этой музыки. Это лютеранский хорал, конечно.
А скажите, насколько лютеранство было распространено среди советских немцев?
Лютеранство, во-первых, в Российской империи было достаточно широко распространено, потому что и территории включались в состав Российской империи, которые были населены лютеранами. А уже после революции наступает время репрессий, но параллельно с этим организуется Республика немцев Поволжья. Мы в следующем году будем отмечать как раз столетие образования.
Это еще при Ленине ее успели сделать?
Да, еще успели при Ленине. Потом ее переформатировали, дали другое название, но в конечном счете ничего в этом смысле не поменялось. осталось. Но, однако же...
Город Энгельс.
Да, город Энгельс, Маркс, Саратов, Саратовская область. Конечно, это центр. А в дальнейшем, конечно, приводит к тому, что внутри этой советской все равно республики происходит также и гонение на церковь. Сами же люди принуждаются к тому, чтобы своими руками закрыть свои храмы, репрессировать.
А храмы были, да?
Конечно, очень много храмов. И большинство из них на сегодняшний день, особенно в Поволжье, они находятся в самом плачевном состоянии, это руины.
И более того, там, видимо, сейчас и общин нет.
Общин просто там быть не может, потому что там и людей.
Там же всех выселили.
Выселили, более того, были
многие места обезлюдили просто.
Истории. Мало того, что людям пришлось пережить вот эти репрессии, они совершенно незаслуженные.
Очень много, кстати, Дитрих, я добавлю, очень много, да. Около, по-моему, 130 тысяч было тогда депортировано на мой родной Алтай.
Совершенно
и
правильно.
Там до сих пор есть немецкий национальный район, да, с райцентром Гальпштадт. И там до сих пор у нас, ну, мы оцениваем, где-то 70 тысяч немцев, да, живут на Алтае.
Ну, слушай, немцев
и Северный Казахстан,
я встречал, и Северный Казахстан, и в Красноярский край, и Юг
Казахстан,
Средняя Азия, очень много, да, было.
Очень,
да,
много. Да, и после этого
многие... целые колхозы были.
Да, да, многие хотели вернуться, конечно, когда появилось возможность, особенно после смерти уже Сталина, и приезжали, в общем-то, на пустое место, потому что в их домах уже кто-то живет, они пытались там как-то договариваться, на колени вставали, плакали, но лишь немногим это удалось, и вот сегодня эти люди доживают буквально свой век там. Конечно, там есть уже...
А вот интересно, те немцы, которые сейчас, ну, это уже получается третье, четвертое поколение, от тех немцев, которые, ну, застали войну и депортацию, они сохраняют лютеранство, или оно уже утрачено в большей части?
Конечно, стараются сохраняться и традиции, и мы стараемся помогать сохранять эти традиции, в том числе языковые, и культурные. Uh-huh. Но надо же еще отметить, что в 90-е годы, еще началось это все в перестройку, многие уехали в Германию.
Очень многие.
Открылся, да, коридор, возможность такая очень многим. И, в общем-то, нечего было терять, потому что
фактически
многие
сотни тысяч людей уехали
из Средней Азии, uh-huh, и там была тяжелая такая фаза политическая, uh-huh, нечего было терять. Но вместе с тем, вот к началу войны в рядах Красной Армии все еще находится достаточно много немцев по национальности. Более того, вот особенно 41-й год, еще не вынимают этих людей из армии, и многие из них станут героями Советского Союза, а затем те, кто не прошел по пятому параграфу.
А была чистка, уже... да, в рядах армии?
Да, да.
То есть конкретно смотрели людей с немецкими фамилиями?
Да, совершенно верно.
А чем это было обусловлено? Боялись расправ со стороны сослуживцев, скажем, там, русских, украинцев, или же это была больше такая политическая установка, что их подозревали в потенциальной нелояльности?
Скорее, конечно, подозревали, с одной стороны. С другой стороны, это такая какая-то просто боязнь. Боязнь того, что что-то может пойти,
слушайте,
не так.
Ну, это, к сожалению, всем свойственно, потому что американцы также примерно реагировали на японцев.
На японцев, да, конечно.
Это... Но при этом некоторые сохраняли...
Я не оправдываю, безусловно, но...
Некоторые остались.
Контекст просто времени был такой.
Да. Это контекст, и это такая спонтанная первая, наверное, реакция. А что-то делать надо?
Да, да. Да. Вот. А давайте очистим от ненадежных элементов.
Чё, ну,
да,
плюс ко всему надо такие понимать, что те, кто там оставался в армии, их родственники были репрессированы, значит. Значит, где-то они находились вот в других совершенно... Многие даже не знали, где точно, угу, они находятся. И поэтому это было такое вот ненадежно. А что, если вдруг что-то произойдет, а тут вот, значит, советская власть действует вот таким как бы двойными стандартами, да?
Я учился с человеком, ну, с моим, значит, сколько там, ровесником, да, практически. Там еще фамилии имели значение. Человеком фамилия Еленко. Да, угу, его отец воевал тоже на войне, угу, и он рассказывал, что это было вообще, что сама носить
вот фамилию. Я про это и говорю.
Носить фамилию во время войны.
Ну вот, например,
то есть даже твои сослуживцы на тебя косо смотрят, да, потому что у тебя за фамилия такая.
Ну, вот, например, фашистская, да, генерал-майор авиации, угу, летчик высшей квалификации Борман.
Ну да.
Ну, да.
Ну
да.
Понятно,
что же не иначе такая фамилия.
Понятно,
Борман,
что
да,
ему нужно было поменять национальность.
Это как вот у вас фамилия Бауэр распространенная.
Да,
да, вы же не виноваты в этом, что у вас фамилия Бауэр.
Да, да.
Ну, а в годы войны бы многие, наверное,
правильно, Брауэр.
Брауэр.
Брауэр, да. Многие бы косо смотрели на вас. Ну что это за фамилия?
Есть герой Советского Союза. Его долгое время так и назвали Венцов. На самом деле он был Венцель. Владимир Венцов, он Вальдемар Венцель. Угу. Просто потому, что иначе никак не было невозможно оставаться, угу, в рядах вооруженных сил на тот момент. момент.
Кстати, Дитрих, как много людей, я не хочу сейчас там называть конкретных людей, но я знаю истории, в том числе высокопоставленные у нас на Алтае, которым родители меняли фамилии там, в детстве, для того, чтобы человек как бы мог поступить, сделать карьеру, добиться больших высот, то есть немецкую фамилию меняли на русскую, или похожую на русскую. Да? Да. Как это было распространено в годы войны, когда люди, или в предвоенный период, когда лютеране меняли национальность в паспорте, меняли фамилию для того, чтобы уйти из-под катка репрессий?
Было распространено, особенно в той среде, где все-таки люди делали какую-то карьеру, где людям было что терять. Вот еще одна история. Это был такой человек, как Рихтер, по фамилии Рихтер, подполковник. Угу. И вот он взял фамилию и имя своего просто погибшего товарища, Али Ахметов.
То есть, и Рихтер стал Ахметовым. Да.
Даже до таких, вот, как бы, кажется, абсурдных. И потом Жуков должен был включиться для того, чтобы восстановили ему фамилию, имя и национальность. Потому что совсем другой человек уже с другим паспортом, но это просто никуда не годится. Но те люди, которые были репрессированы, которые были сосланы, они ничего не меняли. В основном ничего не меняли. Но в дальнейшем были это еще проблемы, уже после войны. Потому что для того, чтобы где-то устроиться, для того, чтобы попасть в институт, в университет, нужно было как-то проходить.
Мой хороший знакомый, бывший губернатор Алтайского края Владимир Федорович Райфикешт. Это алтайский сибирский немец. Вот он мне говорил, что его мама как раз была депортирована из республики немцев Поволжья и не очень даже хорошо говорила по-русски. Вот он говорит, я когда в детстве рос, уже на Алтае, то помню, что мама моя, она с трудом говорила по-русски. То есть, это действительно были настоящие немецкие общины, конечно, которые в семье говорили на немецком языке.
Конечно.
И, естественно, исповедовали, по всей видимости, в большинстве своем лютеранство.
Да, большинство. Но вот такой, может, неприятный вопрос, но, тем не менее, надо его задать, мне кажется. А все-таки, вот как вам, насколько вы знаете, или как вам кажется, все-таки в немецкой среде могли возникать некие, симпатии, просто по национальному признаку, там не по политическому, а идеологическому.
Да,
вот немцы там, приходят, или черт его.
Тем более, что советская власть, мягко говоря, не была дружелюбна.
Да?
Да, к немцам и к лютеранам.
Это было
не скорее. Смотрите, например, это известная вещь, что западные области Украины и Белоруссии поначалу встречали немцев вообще там с цветами и, хлебом с солью.
Прибалты радовались.
Да, потому что многие считали, что это освобождение там от колхозов, и так далее, и тому подобное, от советской власти, да? Mm-hmm. Не зная еще там, чем это потом закончится.
Нет, здесь была все-таки другая совершенно история. Если части Белоруссии или Украины, это все-таки части других государств в свое время были, или Прибалтика, там, то независимость, то утрата этой государственности, то здесь наоборот. Немцы России получили свою автономную республику. И, в общем-то, были очень лояльны.
И довольны.
И довольны совершенно. И на первом этапе, в начале войны, даже писали немецкому пролетариату, что, дескать, чем вы занимаетесь, зачем вы это все затеваете, вы должны, так сказать, просто осознать свою ошибку. И совершенно не ожидали, что волна репрессий и на них тоже выльется. И 28 августа для нас это такой день, который мы каждый год вспоминаем, отмечаем, вспоминаем тех, кто тогда погиб, был, не вернулся из мест репрессий. Это вот как раз день депортации российских немцев.
То есть, получается, что Сталин очень быстро принял решение. То есть, 22 июня началась война, и какого, говорите, августа? 28-го. То есть, фактически два месяца было на принятие решения, на организацию этой. Да. Там же больше миллиона человек.
Люди стояли в очереди добровольцами записывать. Это известно.
На фронт.
Да. То, что касается
Украины. А их не брали.
Не было такого.
Первое время брали.
Конечно. А потом, вот я уже сказал, что в 41-м году еще более-менее. Но в 42-м году, 42-го года, начинается просто изъятие по национальному признаку.
Из армии уже.
Из армии.
Даже из армии.
Да, уже из армии. Многие успели за
это. То есть уже фронтовиков, уже с боевым опытом, уже героев, тем не менее изымали.
Например, вот есть и партизанское движение, в котором участвовали немцы. Те, кто уже не мог, либо по состоянию здоровья были ранены, они создавали партизанские отряды вместе.
И вот вы не знаете, какие были планы у Гитлера на вот это вот советское и немецкое население?
Я с ним лично не общался на эту тему.
Это я догадываюсь, да.
Я не знаю, можно догадываться, конечно. конечно, что у Сталина были какие-то веские причины так поступить. Можно догадываться. Но, по крайней мере, нет ни одного исторического подтверждения. Мы много исследовали, у нас есть и в наших общинах, и просто независимые исследователи, историки, книги написаны на этот счет, что нет никаких оснований полагать, что немцы могли быть лояльны фашистским.
Нет, я не про советских немцев лояльны. Это все здесь понятно, да? Ну, то есть, вот, я имею в виду Гитлер, когда он шел там, у него вот этот план, да, он же предполагал, что он будет делать со всей этой территорией, да, если он предполагал, все-таки, наверное, он рассчитывал.
Ну да, он учитывал этот фактор.
Или он учитывал, да, и для него это имел.
Мне, кстати, не попадалось, что он как-то...
Я нигде такого не находил.
Что где-то он там отдельно писал, что а вот немцев мы расселим там-то и сделаем их там начальниками областей. Я не встречал.
Конечно, в Польше или там Силезия и другие области, где немцы компактно проживали, этот элемент, конечно, использовался в качестве причины для развязывания войны.
Судеты, да.
Это, конечно. Наверняка и прибалтийских немцев могли иметь такие планы на них. Тем более, что это все-таки не просто немцы, как-то там проживающие, колонисты, а компактно проживающие, а это элита Прибалтики.
Да.
Поэтому возможно. Но и там мы знаем, что особенно из представителей дворянства было, наоборот, сопротивление вот этому. Но, с другой стороны, не было альтернативы. Не было и альтернативы, потому что когда приходит советская власть, когда приходит Красная армия, такие же репрессии против уже.
Вот давайте, может быть, мы более широкую картину дадим нашим слушателям. Я напоминаю, что у нас в студии Дитрих Брауэр, архиепископ Евангелической лютеранской церкви России. А вот на момент 17-го года революции это все-таки была больше этническая церковь, да, то есть это были русские немцы, там, русские эстонцы, русские там, латыши, российские, имперские, советские, да. То есть, вот какая была этническая картина? Или русские лютеране, то есть русские этнические, русские тоже были. Или это все-таки была такая, смысл моего вопроса в том, что это была больше такая этнически общинная церковь, да? Либо она была многонациональная.
В основном она была этнически привязана, связана буквально.
Вот какие основные этнические группы были лютеранами?
Немцы, да. В первую очередь немцы.
Немцы, ну это да, это понятно.
Затем прибалтийские народы различные. Ну, также скандинавские народы. Шведы, финны, датчане, которые проживали на территории
России. Северо-запад, наверное, да?
Тем более, что многие из них достаточно хорошо известны. И Нобель, и Маннергейм.
А откуда так много?
А Маннергейм был лютеран, да?
Конечно.
А откуда так много кирх вот в сибирских городах? Вот в моем Барнауле, в Красноярске, в Иркутске, в Томске, практически в каждом крупном сибирском городе, обязательно в Омске, обязательно есть и община, и обязательно есть кирха. Это как сложилось?
Но в Сибири не обязательно, что в каждом городе есть кирха.
Но
скорее молитвенный дом. Молитвенный дом.
Ну, по крайней мере, до революции были.
Да, в Томске, в Омске, например, в Иркутске были кирхи.
Да, в Барнауле была кирха, сейчас там аптека на Ленинском проспекте. Да.
Например, если взять уже Приморский край, в Владивостоке, старинная церковь, которая была первым вообще храмом построенным там. Угу. Поэтому история достаточно богатая, и более того, церковь-то была государственная. Фактически главой церкви был глава государства. Это пошло с Петра, потому что, как известно, Петр упразднил патриаршество и взял просто модель протестантскую. Взял ее либо из Англии, либо из Пруссии. Неважно, одна и та же модель. То есть, светский глава церкви – это сам государь-император. И синодальная система была введена не только в лютеранской церкви, но и православной, что для нее, в общем, не совсем свойственно, но синодальный период, вот он длился с 200 лет.
Сейчас вот мы отмечали же столетие патриаршества.
Ну, как раз отмечается, да, восстановление патриаршества. Поэтому 17-й год, он такой неоднозначно амбивалентный. С одной стороны, восстановление патриаршества, да, а для нас, для лютеранской церкви, полное отделение церкви от государства и возможность, вот, в том числе, отделить церковь от этнического только корня. И за это время появляется достаточно много русских людей. Достаточно много было, например, представителей еврейской национальности, потому что для евреев, для того, чтобы переехать в большой город, понятно, было не так просто, нужно было поменять конфессию, религию на христианство. Не всем хотелось менять на православие. А другой вариант был лютеранский. христианство также государственная религия и
общество. Но православная церковь жила в относительном мире, да, все-таки с лютеранами?
Или все-таки это была такая 300-летняя конкуренция и борьба?
Нет, надо сказать, что как только лютеране появились, еще даже Иван Грозный, как известно, интересовался самой конфессией, во что же эти лютеране верят.
Иван Грозный, кстати говоря, вообще интересовался зарубежным опытом, я бы сказал.
Да, он даже назвал себя «я немец», я скорее немец, чем русский.
И мне кажется, что он-то лютеран рассматривал как врагов общего врага, то есть католической церкви Рима.
Отчасти.
И поэтому отчасти союзников...
Да не очень трудно с католиками воевал, да бросьте вы.
Нет, традиционно для России лютеране рассматривались как некая более близкая, конечно, конфессия. Во-первых, почему?
Чем католический Рим?
Во-первых, очень просто это объяснить, потому что у лютеранской церкви она всегда национальная. Она не имеет какого-то иностранного центра. Допустим, если мы говорим о российской лютеранской церкви, то у нее центр в Москве или в Петербурге, но не в Берлине.
Мы не иностранные агенты.
Мы, по крайней мере, стараемся каждый раз объяснять, что мы не...
Чтобы народ сразу... Чтобы наши слушатели, особенно бдительная их часть, сразу начинают...
У нас нет иностранного центра.
Вы не иностранные агенты.
Вас еще не заставили, нет, принимать? Нет?
Ну, фактически мы же действуем как...
30 секунд у нас до перерыва.
Как некоммерческая организация, поэтому все вот эти предписания для нас тоже актуальны.
А то есть, а вы как НКО считаете?
Нет, как сказать, религиозная организация же фактически тоже некоммерческая, просто
общественная. Вы зарегистрированы,
абсолютно,
все как
положено. Все должны собрание проводить,
все
отчитываться,
бумаги, печати,
да, все.
Все у вас как полагается.
Ну, давайте послушаем новости.
Я напоминаю, мы сегодня очень интересную, необычную для нас, признаться, тему с Дымарским взяли. Это история российских лютеран в 20 веке и чуть шире. В гостях у нас архиепископ Евангелической лютеранской церкви России Дитрих Брауэр. Мы сейчас прервемся на короткие новости и продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Мы продолжаем наш разговор с Дитрихом Брауэром, архиепископом Евангелической Лютеранской Церкви России. Говорим мы о судьбе лютеран в России, не только в России, в 20 веке. И, конечно, в первую очередь, наверное, во время войны, о чем вот нам Дитрих рассказывал. Мы остановились на том, что это выяснилось, что лютеранская церковь в Москве НКО. В Москве, в смысле, в России. Нет, да?
И не иностранные агенты.
А сколько сейчас вы считаете в России
лютеран?
Официально, так как я сказал, что мы должны отчитываться и все списки предоставлять. А для того, чтобы не коммерческая организация существовать, нужно там 50% кворума иметь и такие вот всякие вещи. Поэтому мы 40 тысяч вот так зарезервировали, 40 тысяч лютеран. Мы на это ориентируемся.
А сколько у вас, не знаю, там, общин, епископств? Ну, вообще, как у вас устроено это территориально и организационно?
Ну, у нас около 300 зарегистрированных.
Рыжков хорошо знает, как партии организовывают.
У меня глаза загорелись сразу. Как у вас ячейки построены? Как вы партсобрания проводите?
Совершенно все, в общем-то, во многом близко. Потому что это, в конечном счете, добровольное волеизъявление людей, ассоциация людей, да. Поэтому, да, у нас около 300 общин зарегистрированных, есть незарегистрированные.
Ну, это по всей стране, конечно.
По всей стране. Mm-hmm. Это связано с тем, что все-таки еще память жива о предыдущем периоде. Просто не хотят регистрироваться.
А как вообще построена сегодня лютеранская церковь в мировом масштабе, да, или хотя бы в европейском?
Децентрализованная структура.
Да, как я уже сказал, это национальная
устраивает церковь.
Существует ли ее? Они все независимы, нет какого-то единого центра, как у католической церкви, например. Собственно говоря,
своего Ватикана у вас нет.
Собственно говоря, и православная церковь, это вот русская православная церковь, Русь Московского патриархата. Да, по большому счету, это вот одна национальная церковь. Mm-hmm. Также и у нас.
Они же Константинопольские.
Да, они все, в общем-то, в этом смысле независимы. И у нас то же самое. У нас есть один пункт, где мы вместе собираемся, принимаем какие-то коллегиальные решения. Это Всемирная Лютеранская Федерация. Кстати, она сыграет тоже очень важную роль во время войны. Консолидирующую роль. Как раз вот исповедующая церковь Германии будет апеллировать как раз к этой новообразованной организации. Просто созрело время людям объединяться. Не по национальному признаку и не по политическому, а все-таки на основе своей веры, на основе своей идентичности религиозной. И до сих пор это для нас очень существенный фактор, что мы не только вот зациклены пределами своего государства, пределами своего общества.
А как часто собирается эта федерация?
Ну, во-первых...
Это аналогия с церковного собора, да?
Можно сказать, хотя для нас важнее национальные наши синоды. Вот наша синодальная независимость, она, естественно, закреплена. А там мы принимаем принимаем какие-то общезначимые решения стратегического свойства, собираемся, по-моему, раз в 4 года. Большая ассамблея всемирная, и регулярно проходят региональные, например, европейские, восточноевропейские собрания. Так что это постоянно
действует. Российские лютеране, то есть ваши, вы никак не зависите там от того же немецких, да, германских нехард.
Нет, независимые. И то же самое, вот если касаться войны и касаться вообще 20 века, никакой зависимости ее и не могло быть совершенно, потому что центры все были в Москве и в Петербурге. Как только все структуры церковные были разрушены, то церкви просто, общины оказались предоставлены сами себе. И люди, которые вот воевали, в том числе и офицеры, и высокие звания имели, для них был единственный выход остаться в армии, это все-таки хотя бы частично, ну, замалчивать вот и свою религиозную принадлежность, и свою национальную принадлежность, просто скрывать. Да, до последнего фактически момента. Более того, даже многие из них похоронены здесь, в Москве, но не написали, например, что герой Советского Союза, потому что, ну, немецкая фамилия, немецкая, как бы звучит все равно по-немецки, не скроешь это, куда от этого уйдешь, вот оно все равно остается всегда, навсегда с тобой. И очень сложно потом шел процесс восстановления церкви, потому что война, она наложила отпечаток. Да. Каждый, у кого была немецкая национальность, немецкая фамилия, ну, обзывали фашистами. Каждого. В школе фриц.
Ну, и вот эти все, которые были депортированы, они же были спецпоселенцы.
Да.
То есть, они же все были и в 40-е, и в 50-е годы. Даже не помню, в каком году это отменили. Они должны были ходить в милицию регулярно, отмечаться. Да. За ними осуществлялся контроль. То есть, фактически, они были как в колонии поселения.
Более того, даже семьи были разделены.
Угу. Вот, а формально разрешили им, хотя бы формально было разрешено вот восстанавливать
общины
церковные? Нет, не разрешено. Было,
даже при Хрущеве?
Было принято решение, вероятно, такое принципиальное, зарегистрировать две общины. Одну для людей немецкого происхождения, именно по национальному признаку. То есть, опять привязать людей к этносу. Это будет в Целинограде, в сегодняшней Астане, одна община крупнейшая, да, куда люди будут сосланы. В 1957 году она будет зарегистрирована, эта община.
При Хрущеве, да.
А вторая? А вторая в Пушкине под Петербургом. Для, скорее, вот, скандинавского
северо-запада,
прибалтийского,
да, происхождения. Прибалтика, да.
И долгое-долгое время.
То есть, всего две общины на огромную страну.
Да. И только уже позже, уже гораздо в 80-е годы, начнут регистрировать и другие. А остальные либо подпольно существуют. Даже мы вот в архивах находили данные о том, что просто замалчивают количество лютеранских общин организованных. Потому что никто вот просто так забыть не мог о своем, в том числе, религиозном происхождении. Организовывались группы. Благо, что в лютеранской церкви нет такой привязки к иерархии. Ну, нет иерархии, нет храма, нет песенника, нет Библии. Ну, значит, надо по памяти
восстановить. Даже Библии не было.
Даже Библии не было. Все было изъято совершенно. Те, кто депортировался, все абсолютно изымалось.
А что было с пасторами вот в этот период? Там, ну, вы сказали о том, что уже в 1936 году последний пастор был расстрелян. А в годы войны и после войны, где брали священников, то есть где их готовили?
Да.
Или это были просто самородки, которые сами читали литературу?
Ну, скорее,
да,
так.
И, может быть, в продолжение вопроса, есть ли у вас какие-то учебные заведения?
Да. Типа семинарии?
Учебное заведение у нас, ну, во-первых, оно было в начале века, это тоже была целая такая трагическая история, потому что это все подпадало под религиозную пропаганду среди несовершеннолетних в том числе, потому что надо понимать, что, допустим, инициация молодежи у нас называется конфирмация. Да, это примерно там 14-15 лет молодежь это подпадала под вообще статью. А пасторы были просто неработающими, тунеядцами. Это тоже
каналось. Ну да, кстати, по советским законам.
Ну и потом показательные процессы были. Вот по закону военного времени, оказывается, пастор купил где-то дрова. Они были ворованными дровами, и на глазах у епископа вот проходит такой процесс, чтобы показать, что вот, так сказать, кто в доме хозяин. А затем семинарию мы восстановили уже 90-е годы, она сейчас функционирует по Санкт-Петербургам. Вот. А то, что касается, откуда брали пасторов, да, действительно, это были, так сказать, самородки, но была и достаточно быстро организована такая самостоятельность в общинах. Потому что пасторов нет, что делать. Либо распасться просто, либо что-то как-то организовать.
Пастором, да,
и выбрать не то, что пастором. Пасторов, конечно, не покушались, потому что пастор должен быть рукоположен, как полагается, но все-таки старались максимально соблюсти традиции. И вот последний епископ, которому, так сказать, посчастливилось умереть в начале 30-х годов, здесь, в Москве, как раз сказал, что вы должны быть готовы. Сегодня сегодня один пастор остается, завтра вообще никого не будет, и храма не будет. Вы должны быть готовы и наставлять молодежь, и крестить, и отпевать, и так далее. И вот эти люди появятся в каждой общине, они будут называться братьями, просто брат, который ведет, или сестра, потому что в некоторых общинах просто не будет братьев, мужчин. Вот, и они возьмут на себя, причем часто была и подготовка, если, например, брат был слишком уже пожилой, он готовился передать кому-то, либо 5, либо до 10 лет другого преемника.
А все это было на русском языке или на немецком?
По-разному.
По-разному.
Причем это тоже было очень трудно, потому что многие общины, многие люди воспринимали, что это именно по национальному признаку происходит.
Значит, их репрессируют,
значит, мы будем сохранять вот свое. Раз так, значит, вот так.
А семинария с каких лет?
Семинарии? Сегодня в любом возрасте. Сегодня в любом возрасте, конечно. Но
это
после вуза, как правило, уже.
А сейчас вы руководитель?
Школьник там может, но это как
бы... Нет, школьник скорее нет, потому что там сама система построена таким образом, что, как правило...
А ЦПШ у вас нет, да?
Как правило, человек должен уже кем-то служить в общине, в приходе, и тогда он отправляется приходом в семинарии. Поэтому, как правило, это начиная там с 20 лет.
А вот введение в сан священников, рукополагание делаете вы сами? Или вот тот период, когда их не было, откуда они взялись? Их кто? Их немцы?
Нет, это как раз это были проповедники.
Присылали.
Мы их называем, да,
нет, импортировали.
Нет, не было. Не было и возможности такой.
И возможности.
Не было возможности. Совершенно, да. Их называли проповедниками. То есть проповедник это может быть мирянин, которого просит община стать таковым, готовит его и благословляет.
Но если не секрет, вот ваш путь, да, это, ну, судя по имени и фамилии,
как вы стали,
вы немецкого происхождения.
Как вы стали епископом? Да? Как вы этот путь прошли? То есть, где вы родились?
Какое образование вас привело?
В том числе, да. Хотя я бы не сказал, что это единственный фактор. Но он скорее просто сыграл свою роль в определенный момент. Скорее музыка, я бы сказал, вот искусство, культура, которая берет свое начало в лютеранской традиции. В первую очередь Бах, конечно, с музыкальная семья. И вот через это я первый раз услышав...
Но семья российская, российская.
Да, мы жили в Москве. Хоть я родился в Владивостоке, там мой отец инженером проработал пару лет. И вот вернулись опять в Москву. У мамы родина это Санкт-Петербург, Ленинград. Там многие знают, еще помнят о лютеранах. Благо, что везде стоят лютеранские
храмы,
церкви.
Да, да. Храмы стоят, да.
И так постепенно созрело и желание, и возможность появилась. Потому что в Москве в середине 90-х годов уже так вот формируется здесь община. Потихонечку идет процесс реставрации. Но многое за тот период и уехало. То есть общины сменили свой состав за это время, конечно. А для меня было просто важно и поучиться, и понять, что это такое.
А вы не чувствуете, как, ну, не то чтобы агрессию, но некую такую вот со стороны других церквей, в первую очередь, со стороны РПЦ, да?
Или, скажем, той части, которые вот эти фанатики, которые сейчас там набрасываются на Матильду.
Ревнители.
Потому что ведь, да, мы знаем, что там даже, по-моему, закон, да, уже оформил, например, запрет на некие религиозные объединения.
Ну да, да, у нас есть 4 так называемые традиционные, куда лютеране не входят.
Да.
Хотя живут у нас 500 уже лет, как мы выяснили.
Ну,
да?
Это странно, потому что там, я-то, насколько помню, формулировка такая, что есть путаница между религиями и конфессиями. То есть, основные религии, но христианство не подразделяется ни на какие конфессии. То есть, фактически подразумевается, что есть одна.
Христианство.
Русская православная. Да. Многие люди даже вот в быту,
да,
готовят.
Ну,
говорят, вот я христианка, а вы лютеране. Ну,
да.
Вот как?
Ну,
то есть, христианами
подразумевается.
Да, или католик, а вот мы христиане.
Да, ну то, что истинное христианство, это только православие. Очень многие так
конечно, есть.
Да.
Есть такое, есть конечно. Такие ревнители. Бесспорно, бесспорно. Но я бы не сказал, что агрессия...
С какой-то агрессией вы не сталкиваетесь, да?
Ну,
со стороны людей, или чиновников.
Я вам хочу сказать, ну, извините, но вот в том же Петербурге, да. Вам, видимо, не безразличном, было, когда относительно недавно, был процесс целый человека, который йогой занимался, как религиозное движение, как некое религиозное объединение, не обозначенное в законе как признанное.
Нет, вот
знаете,
совершенно правы.
За
в первую очередь со стороны ревнителей, конечно, что-то такое происходит. И, как правило, мы сталкиваемся и в этом основная проблема, с тотальной безграмотностью, что касается вообще даже православия самого. То есть люди просто не разбираются совершенно в каких-то таких базовых вещах. Если мы говорим о том, что перед приходом полноценным в церковь, перед крещением, конфирмацией, человек готовится к этому, читает книги, посещает занятия определенные, и затем уже благословляется, чтобы войти в приход. то вот такого рода катехизационная работа, она далеко не во всех православных приходах, конечно, проводится. И это, наверное, главный фактор, который сказывается вот на межконфессиональном мире и согласии. Потому что мы можем много говорить об уровне, вот, допустим, моем, мы хорошо общаемся с иерархами, но на низовом уровне...
А вас, кстати, приглашают вот на какие-то, не знаю, там, послания президента,
да,
или какие-то там, да, религиозные советы при президенте периодически проходят.
Да.
То есть вы входите вот в этот круг.
Я член,
да,
Совета при президенте, член, да.
Да,
вот, но мы не входим в Межрелигиозный Совет России.
Почему?
Туда, это не ко мне вопрос, не могу сказать. Туда входит православная церковь и другие традиционные религии, ну, России.
Как написано, как у нас
так,
написано.
Как и написано. Но об этом, кстати, этот вопрос поднимается регулярно.
Очень интересно.
Мусульмане поднимают этот вопрос.
Потому что у нас традиционно начинается православие, буддизм,
иудаизм
и ислам.
Да.
Да. Да, то есть православие подменяет собой все христианство.
Да, все остальные христианские, да. Ну, а у нас ведь еще есть и баптисты, и масса, да, других.
Причем мы
католики, адвентисты, да, седьмого дня.
Католики, кстати, адвентисты седьмого дня тоже входит в президентский совет.
Они входят все?
Входят, да. Да.
Видишь,
нет, не адвентистов. Свидетели Иеговы.
Не пугай народ.
Это разные вещи. Нет, но мы на самом деле хотели бы, конечно, другого отношения. Это, безусловно, отношение к нам действительно как традиционные конфессии.
Ну, собственно говоря, то, что вот мы сегодня рассказали, показывает, что история лютеранства у нас такая же долгая, как в Германии. Что фактически с первых лет, когда Лютер начал реформу, лютеране появились.
Более
у
того,
нас.
Вот,
куда уж традиционнее, полтысячелетия.
Почти анекдот, но когда, да, образуется Русская Православная Церковь официально? Насколько я понимаю, 1589 год, mm-hmm, когда вот появляется патриарх Иоанн, да? Иов. Вот. А лютеранская церковь, Российская лютеранская церковь с подданными гражданами Москвы, да, Московского царства, появляется в 1576-м. Уже
освященная церковь. РПЦ?
Нет, конечно, так сказать нельзя, но, по крайней мере, это величины такие сравнимые, по большому счету, потому что, ну, история действительно очень давняя.
А карта, чтобы он
очень давняя.
Во-первых, князь, да?
Тогда еще не было.
Это продолжение.
Задолго до сожаления, да.
Ну, мало ли.
Но сама реформация, 500 лет, и 500 лет действительно московским и российским лютеранам. Это действительно так. И здесь вопрос даже не столько в отношении там, к истории, сколько в отношении к настоящему. Потому что вот эти репрессии, забытые имена, в том числе героев Советского Союза, героев России, это, конечно, просто стыдно. Не помнить, да, собственную, да, историю. Да, или, конечно, разрушены эти храмы бесконечные совершенно.
Сколько героев Советского Союза?
Если героев Советского Союза, если я не ошибаюсь, 116 героев Советского Союза.
Ничего себе.
Да.
Фамилии.
Невероятно. Да, к началу войны 33,5 тысячи российских немцев-офицеров.
Вот кто об этом знает, да, Виталий, что более 100 немцев герои Советского Союза?
Да.
Это же очень важный факт.
Более того, вот, например, партизанское движение. Угу. Вот я не рассказал про, угу, Роберта Кляйна.
Расскажите.
Или Клейна. Человек, который был ранен в 1941 году, а затем организовал партизанское движение. И вот при форсировании Днепра он просто переоделся в форму немецкого офицера. Благо, что владел немецким языком прекрасно.
Без акцента.
Да, и отступающим немцам сказал остановиться. Приказал. И кто был против, он того пристрелил на месте. И таким образом просто вот сдались люди Красной Армии. А Клейн за эту и за многие другие еще операции получил звание Героя Советского Союза.
Потрясающе.
И прожил достаточно долгую жизнь. Но вот, как я уже сказал, на могильной плите, насколько я понимаю, до сих пор нет этой
надписи. Даже нет надписи, что он, да, Герой Советского Союза.
Ну, говорят, что он лично не захотел.
Но все-таки знания немецкого языка должны были использовать там, для, там
разведчиков. Должны были. Я думаю, что если бы вот действительно не репрессировали в таком массовом порядке, то в армии у нас были бы действительно блестящие офицеры. Ведь это не только Вторая мировая война. Вот если вспомнить в истории, да, Первая мировая война, да, или...
Более того, даже Отечественная война с Наполеоном.
Конечно,
мы же помним,
сколько немецких там, да, фамилий, да, сколько, да, там лютеран. Да. Барклай де Толли, одна фамилия,
которая... И тоже были там разговоры, что вообще кто нами руководит? Нами же, вон, иностранец руководит.
Вот совет в филях, там три лютеранина. Только лютеранина. А уж с немецкими корнями там были многие.
А там еще кошка
сидит. Да-да-да, немецкая.
Наполовину. Но при этом абсолютные патриоты. То есть, такие несгибаемые люди совершенно. В белом движении многие участвовали.
Ну, Крузенштерн, например, знаменитый, конечно, который обогнул весь мир. Да. Светка тоже лютеранин.
Нет, это, этих имен очень много, но вот самое обидное, что это столетие, оно так напрочь просто...
Екатерина Великая, которая была лютеранин. лютеранкой, потом стала православной.
Столетие заслонило с собой 500-летие.
И в том числе и это.
А вот, кстати, как-то освещали наши там официальные СМИ, госканалы, 500-летие, реформу?
Очень слабо. Слабо.
То есть единичные какие-то.
Хотя мы старались организовать на самом высоком уровне. У нас был прием здесь в доме Пашкова.
Все-таки это было мирового значения событий.
Конечно, у нас были иностранные гости высокопоставленные. То есть все это было. Кириенко зачитывал послание президента. Оно очень, кстати говоря, такое дружественное. Это было поздравление. В первый раз, в общем, в истории отметили вклад протестантов в историю России. И сегодня то, что мы являемся традиционной частью вот нашего религиозного сообщества, это было все отмечено. Насколько это узнает наша публика, насколько обыватель об этом знает, вот это я сомневаюсь, конечно.
У нас остается минута, может быть, последний короткий вопрос. Как сейчас идет жизнь в ваших храмах? Приходят ли верующие по воскресеньям, приходят ли они на большие церковные праздники? Жива ли церковь именно как живая?
Конечно, церковь живет и развивается. Но вот я, как уже сказал, что мы бы хотели, конечно, какой-то большей реабилитации, восстановления вот того доброго имени, которое было у лютеранской церкви, у немцев России, в частности. Потому что действительно очень много вложено и сделано, и нельзя забывать свою собственную историю. И если бы в этом отношении было равное отношение, как и к русской православной церкви, так и к лютеранской церкви, и к другим традиционным конфессиям, я думаю, что страна бы от этого только выиграла.
Ну да, да, и вообще любопытно, это ведь в истории, хотя с немцами и войны были, да, но в принципе, как-то, по-моему, в России всегда с Германией...
Да у нас половина царей были немцы и царицы.
Да, и как всегда хорошо договаривались, я бы
сказал. Ну вот один тоже из героев Советского Союза, его спросили, как вот вы немец, как вы себя ощущаете? Он говорит, я скорее не немец, я степняк, потому что он был из Казахстана.
Да. Ну что, я хочу, Виталий, поблагодарить нашего гостя Дидриха Брауэра, архиепископа Евангелической Лютеранской Церкви России. Мне кажется, это был очень интересный рассказ о многих вещах, которые малоизвестны. Огромное вам спасибо.
Да, и воспользуемся мы тем, чтобы вообще поговорили о
Лютеранстве в России. А сейчас рубрика, которую придумал Виталий Дымарский.
Голоса блокады. Это свидетели блокады, живые свидетели, которые рассказывают свои истории.
Спасибо всем огромное. И мы с вами услышимся ровно через неделю.
Всего доброго.
Программа «Цена победы».